Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим ту же тему, которую мы с вами разбирали в прошлый раз, и поговорим о божественном сущем, о том, как оно свойственно и воспринимается у людей духовной церкви, разбирая соответствующие номера в книге «Тайны небесные». Итак, как мы уже с вами об этом слышали из книги «Тайны небесные» на прошлом занятии, человеческое соединение с Господом не есть соединением с Его собственным божественным, но с Его божественным человеческим сущим. Ибо человек не в состоянии иметь совершенно никакого представления в своем сознании о Господнем высшем божественном сущем, которое настолько превосходит все представления его сознания, что полностью там в его представлениях исчезает и превращается у него в них в полное ничто. Но он может иметь в своем сознании определенное представление о его божественном человеческом сущем. Ибо всякий соединяем посредством мышления и побуждения лишь с тем, о ком он имеет хоть малейшее представление, но отнюдь не с тем, о ком он в сознании своем не обладает ни малейшим представлением. И если кто-либо мыслит относительно Господнего человеческого сущего, и при этом он обладает святостью в своем представлении об оном, так что он при этом мыслит также и о небе, ибо в совокупности своей небо соотносимо с человеком, и оно обретает такое соотношение от Господа, то он тогда получает соединение с Господом. И на самом деле представление это очень важно, потому что представление это те сосуды в памяти природной человека, то есть в памяти, которую он осознанно осмысляет, через которое происходит внутреннее представительность по соответствиям соединения с наитием неба в сознании человека, то есть образование в нем человеческого существования и закрепление в нем жизни этого существования. И при отсутствии хоть каких-либо божественных, ну, представлений о божественном в сознании у человека, он теряет соединение с небом и превращается просто в говорящее животное, то есть перестает быть человеком. Пребывающее в наибольшей святости представлений своего сознания относительно Господа и в то же время в познаниях и в побуждениях ко всему доброму и истинному, в чем могут обретаться пребывающие в церкви, онное соединяемое с Господом относительно его божественного рассудочного сущего. Тогда как те, кто не обретаются в подобного рода святости представлений своих о нем, не также в подобного рода внутреннейших представлениях сознания и побуждений, и тем не менее обретаются в природном добром благолюбии, онные бывают соединяемы с Господом в его божественном природном сущем. Те же, кто обретаются в святости представлений своего сознания о божественном сущем и гораздо более грубого качества, те бывают соединяемы с Господом относительно его божественного чувственного сущего или же его материального сущего. И вот это соединение с Господом и есть тем, что представительствуем в букве слова Ветхого Завета медным змеем, взглянувшее на которого исцелялись от змеиного укуса. То есть, когда человек пребывает, его, так сказать, память природная преобразована до такой степени, что она может стать восприемником божественного рассудочного или же рассудочного небесного, тогда у человека всякое его действие становится проистекающим из божественного наития, имеется в виду у человека духовной церкви. То есть она становится воплощением благолюбия. Когда же он пребывает в природных представлениях, то есть связанных только с буквой божественного слова, потому что когда он пребывает в рассудочном, в его сознании опосредованно представительностями по соответствиям наитствуют вещи небесные и духовные смысла внутреннего слова. И тогда всякое действие его жизни превращается в сосуд, содержащий в себе непосредственно вещи божественные и духовные. Если же он пребывает в простоте и святости смысла природного, то есть он не фантазирует из него, а сосредоточен исключительно на приложении этого смысла природного к своей жизни, природной, то тогда в него божественное сущее наитствует опосредованно. Но все равно наитствует. И ему прививаются состояния благолюбия, которое в нем, как всякое другое, остаточное, в остаточных формах сохраняется до его воскресения в другой жизни. Вот именно об этих говорится, что у них богослужения засевают помимо их сознания, в них те состояния святости, которые в том мире раскрываются и вводят их в божественное царство. Это был такой пример. А Сваденборгу начали пенять, что он не ходит принимать причастие в церковь. Ну, буквально. Ну, в смысле, природное. Да. И он сказал, что мне это не нужно, потому что я общаюсь с ангелами. То есть, на самом деле, имелось в виду, что в нем действует божественное рассудочное. А ему начали говорить, что вот, это нужно для примера людям, все. И он тогда пошел и принял причастие. Причем он не хотел принимать причастие у одного священника, который был очень популярен. Потому что он сказал, что этот священник одержим страстями. А принял кого-то очень примитивного, потому что сказал, что он хоть и примитивный, но зато он пребывает в простоте послушания и в святости этой простоты. То есть вот этот, которого он принял, относился вот именно к людям, которые живут в чисто буквальном восприятии божественных таинств Священного Писания, но при этом применяют их непосредственно к своей жизни, именно вот в послушании, и не безумствуют в своих рассуждениях и не извращают истин Писания по отношению к жизни. Вот это важно. Потому что не то страшно, что человек спекулирует на темы там, метафизические, а страшно бывает, когда он начинает их применять для разрушения простоты заповеди жизни и перестает же и применяет для оправдания, так сказать, зол своей жизни, который он потом объявляет духовными благами.
Достиг, не достиг этого в жизни, но это.
Ну, есть такие люди, которые. Да. А люди, находящиеся в чисто чувственном божественном, это вот люди самого примитивного плана. Вот, допустим, в православной церкви те, кто ходят, поклоняются иконкам, бегают там, ездят в какие-то эти паломничества и так далее. Но при этом они думают о заповедях жизни и исполняют самые простые. То есть они борются против зла, как греха от Господа на самом примитивном чувственном уровне. И хотя их представления о божественном совсем уж чувственные, но все равно для них Господь обожествил также и свое чувственное в Иисусе Христе. То есть он обожествил чувственное Иисуса Христа до такой степени, что оно может прививаться даже вот этим вот самым примитивным людям. И люди, которые находятся на втором уровне, то есть на природном восприятии, они часто, особенно такие интеллигентные, образованные, они часто, так сказать, говорят, о, вот эти примитивные люди, что они там поклоняются этим иконам, они совсем погибшие, они совершенно не приобщаются к духовному. Но проблема заключается в том, что эти, которые на них, так сказать, свысока смотрят, часто к духовному не приобщаются. А вот эти простые, примитивные люди приобщаются к божественному чувственному, получают вот это вот зерно Царства Небесного, которое потом прорастает в вечности и становится вот этим вот древом, в котором гнезда вьют птицы небесные. То есть это значит, что они получают духовное прозрение истинного и доброго божественного из того простого, примитивнейшего, чувственного божественного, которое было в них привито в их простой, примитивной, чувственной жизни. И вот это вот чувственное, оно в слове обозначаемо медным змеем, который исцелял людей от укусов змей, которые, ну, иудеев, которые началось нашествие змей в пустыне. И змеи представительствовали по соответствию нашествия именно вот этого чувственного, чувственных зол. Люди начинают подать чувственное зло, и они исцеляются с помощью медного змея, то есть с помощью божественного чувственного. И исцеляются не только самые примитивные из них, но и те, которые думают, что они гораздо более внутренние и духовные. И вот на них-то начинается нашествие этих змей, этого чувственного. И они тоже могут исцеляться, приобщаясь именно к этому медному змею. Как об этом было сказано в книге «Тайна Небесная». «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не явился ли тебе Иегова Сущий? И сказал ему Иегова Сущий, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Сущий сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Иегова Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его за хвост, и он стал жезлом в руке его. И отвечал Моисей и сказал, означает здесь размышление, происходящее из божественного закона. А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, означает, что если принадлежащие к духовной церкви не поверят и не примут, и скажут, не являлся тебе Иегова Сущий, означает божественность Господа в его человечности. И сказал ему Иегова Сущий, означает предвидение того, какими они были бы, если бы не имели веры. Что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл, означает силу божественной человечности Господа. Иегова Сущий сказал, брось его на землю. Означает влияние силы божественного природного начала Господа на чувственное начало у человека. И он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, означает чувственного и плотского человека, отделенного от внутреннего. И Моисей побежал от него, означает ужас, вызванный в божественном восприятии определенными чувственными началами в сознании у человека. И сказал Иегова Сущий Моисею, означает провидение от божественного, о таких состояниях внутренних сознаний. Простри руку твою и возьми его за хвост, означает возможность подъема из последних чувственных начал. Он простер руку свою и взял его за хвост, означает подъем ко внутреннему. И он стал жезлом в руке его, означает, что тогда была дана была сила от божественного сущего. И скажут, не явился ли тебе Иегова Сущий, означает божественность Господа в его человечности. Это ясное значение говорения, как перцепции, о чем уже говорилось выше. Здесь перцепции тех, или же просветления, которые принадлежат к духовной церкви, и значение явления сущего, как проявление божественности Господа в его человечности. Что Иегова Сущий явился тебе, означает проявление божественности Господа в его человечности. Это ясно также из того, что его божественность не может явиться никакому человеку, ни даже никакому ангелу, кроме как через божественную человечность. А божественная человечность не может явиться иначе, как через божественную истинность, истину слова, происходящую от него. То есть отсюда следует, что божественное сущее может явиться человеку только в божественном человеческом Господа. Но божественное человеческое Господа не может явиться человеку непосредственно. Многие хотят, вот там, что мне эти скучные книги священные. Вот я буду стараться, чтобы Господь мне явился непосредственно. Многие борются за явление, называют это явлением Святого Духа, потому что они делят у себя Бога на несколько ипостасей, и они ждут, что вот Святой Дух к ним придет, и это будет непосредственное явление Господне. А тут четко показывается, что божественное может быть явлено только через божественную истину, происходящую от Него, или же через божественное Слово. Ибо как мы себе вообще формируем представление о Боге вообще и в христианской церкви о Господе, как нашем Боге, единственном в частности? Только через священное писание. У мусульман через Коран, у индуистов через Веды, у христиан через слово Ветхого и Нового Завета, а в новой церкви через тройственное слово Ветхого, Нового и Третьего Божественных Заветов. Откуда бы мы знали хоть что-нибудь о Господе Иисусе Христе, если бы не читали в Евангелиях? Никогда бы не знали. Единственное, откуда мы можем себе хоть какое-то представление составить о Господе, это его, прежде всего, именно евангельское слово. А уж развить это представление нам помогает слово Третьего Завета. Это, скажем, например, мы слыхали о человеке, ну вот что есть такой-то человек. Но мы о нем ничего не знаем, мы просто слыхали о том, что он есть. Вот когда люди примитивного самого восприятия, то есть люди совершенно чувственные, они слышат о том, что вот есть Господь Иисус Христос, наш Бог. И они молятся Его иконам. И даже когда они молятся там Богоматери и так далее, все равно через это Господь насаждает в них чувственное. Лишь бы они через моление там Богоматери и святым понимали, что необходимо бороться со злами, как грехами против Господа. Вот тогда Господь в них насаждает. Но они тогда о Господе Иисусе Христе только слышали, что Он есть, и то слышали очень извращенно, потому что они не понимают, кто Он есть. А вот те, которые более внутренние, которые нечувственные, а природные, они усиленно читают слово Нового Завета, и оттуда это вот как мы слышали что-то о человеке, а потом пошли в Википедию и прочли его краткую биографию. И мы уже себе имеем о нем определенное представление. Он уже не просто имя в нашем сознании, пусть и с божественным оттенком, которому мы поклоняемся, а мы это уже как человек, о котором мы имеем хоть и сокращенное, но все же более рельефное, более внутреннее выпуклое представление, то есть мы яснее видим его лицо. Не просто видали фотографию и под ней надпись там «такой-то человек». А вот мы прошли биографию, уже кое-что о нем знаем, кое-что о нем думаем. То есть наше внутреннее представление о Господе Иисусе Христе из Евангелия становится уже достаточным сосудом для восприятия божественного природного в наше сознание.
Чудеса, его действия.
Да, да, да. Это вот создает образ Христа, такой развернутый в нашем сознании, который служит сосудом для восприятия божественного наития в сознании. Особенно если люди серьезно воспринимают там утверждение «я и отец одно», «кто видит меня, тот видит и отца», или же исповедание Фомы «Господь мой и Бог мой». То есть когда они приходят в понимание, что это их единственный Господь и Бог, и не думают больше ни о каком божественном сущем, а четко читают оттуда, если они это понимают, что никто никогда не видел Бога, только Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. А вот люди новой церкви, обладающие латинским словом или же Третьим Божественным Заветом, они, читая эти книги, это вот все равно, чтобы прочесть короткую биографию Новый Завет, а кто-то покупает такую книгу на 600 страниц, где развернутая биография этого человека, которая описывает не просто какие-то события его жизни, а описывает те внутренние состояния сознания, которые он переживал в этих событиях. Описывает, то есть его сознание для них может открыться в полноте и совершенстве. И чем люди в простоте и святости, читая латинское слово, преобразует свою природную память на основании научности этого слова, тем более Господь в состоянии открывать в них внутреннее, духовное, рассудочное восприятие личности Господа. Потому что когда человеку открывается внутреннее духовное восприятие личности Господа, наитие духовных и небесных сущностей из мира духовного, то есть с неба, становится возможным укореняться в человеческом сознании в более шипы. Это вот, например, как человек, который черпает воду решетом, да, и все проливается и уходит. А потом ему дали решето с более, так сказать, мелкими ячейками. Уже какая-то вода задерживается. А потом ему дали миску, и он черпает миску, и сколько зачерпнул, столько получается. Вот в зависимости от того, как преобразовано рассудочное в сознании человека, тем более и более совершенным становится его способность воспринимать личность Господа Иисуса Христа. И через эту личность Господь может в нем, действуя духовной составляющей своей божественной любви или же благолюбия, формировать в нем новое волительное, все более совершенное, через дела этого благолюбия, через дела природно доброго. Вот смотрите, книга «Талка. Духовное христианство». То есть первая часть была посвящена разрушению ложных представлений о природном и чувственном, а во второй части он постарался, основываясь на том, что работе проделанной в первой части, создать представление о божественной личности Господа Иисуса Христа. То, что он, так сказать, поскользнулся на этом пути, это другой вопрос. Но сама, так сказать, методика была абсолютно правильной. Потому что мы не можем создать себе представление подлинное, духовное о личности Иисуса Христа, пока мы и о своей, и о его личности мыслим исключительно по природным понятиям наших видимости нашего чувственного восприятия. И вот латинское слово дает нам колоссальные возможности для расформирования вот этих вот ложностей мышления о Господе. Но даже когда мы поскальзываемся на этом пути, у нас всегда остается вот этот вот жезл в руках Моисея, который исцеляет нас от нашествия чувственных зол нашей жизни. Смысл утверждения, что принадлежащие к этой церкви не поверили бы и не приняли бы того, что говорит божественный закон, преобразованный Моисеем. То есть Моисей преобразует божественное слово как закон духовной жизни, как закон духовного осмысления или же переосмысления видимости чувственного восприятия. То есть духовный закон, то есть то, что говорит слово. Если бы не увидели знамений следующие. То есть иудеи не верили Моисею, пока не видели знамений. В чем внутренний смысл этого? Поскольку они принадлежали к духовной церкви, то не имели перцепции или же просветления истинного доброго, того, которого имеют люди небесные. Но они признавали за истину всякое религиозное учение своей церкви, в котором они утвердились. Что происходило не только с древними иудеями, но происходит и со всеми людьми любой духовной церкви. Что в христианстве, что в мусульманстве, что в индуизме. То есть, поскольку никто сейчас не имеет перцепции истинного доброго, то они признают истину через и посредством того религиозного учения, в котором они утвердились. Поэтому они находились во мраке по сравнению с небесными людьми. Это также ясно из того факта, что они совершенно не понимали того, как человечность Господа может быть божественной, впоследствии, когда Он к ним явился, не того, что божественная любовь в человечности делает ее таковой, поскольку они фиксировали свои мысли на человечности, существующей у человека, и не отходили от такого мышления, когда думали о Господе. Таким образом, их мысли путались. То есть, пока человек, для того, чтобы понять человечность Господа, сначала нужно правильно понять человечность вообще и свою собственную человечность в частности. То есть, почему полезно разбираться в своей человечности? Пока мы ложно мыслим о человечности вообще и о своей собственной человечности в частности, мы не можем верно воспринимать и мыслить о божественности человечности Господа. Это вот как в том примере, когда ангел мыслит о другом ангеле как о служении, он и о себе прежде всего мыслит как о служении, а не о какой-то автономной личности, которому служат всякие безличностные служения. Вот это вот чисто водослепсизм был бы, что человек воспринимает себя как личность, но всех других людей воспринимает как иллюзии своего воображения. У ангелов этого нет, потому что ангелы прежде всего находятся в правильном понимании своего собственного человеческого. И человек церкви духовной, прежде чем он приступит к постижению божественной человечности Господа, должен разобраться со своей собственной человечностью и прежде всего с тем материальным, природным и личностным, в котором он человечность вообще осмысляет. И тоже может быть видно из того факта, что они не понимали, как человек может жить после смерти и в то же время обладать чувствами, такими как зрение, слух, осязание и обоняние, и пребывать там, в мире ином, в человеческой форме. Понятие, что человек является таковым, когда оставляет свое тело с его чувствами и членами, кажется им весьма далеким от истины, настолько они погружены в чувственные ощущения и во все внешние ведания и заблуждения, происходящие от этих чувственных ощущений. И поэтому, если они не поверят, что тело вновь соединяется с душой, они не поверят вообще ни в какое такое воскресение. То есть, смотрите, современные христиане, откуда вся эта развилась теория о воскресении после последнего суда в телах, предела это, так сказать, заблуждение достигло у так называемых свидетелей Иеговы. Но их заблуждение о воскресении после смерти, оно же ничем не противоречит тому, во что верят все остальные христиане. Просто остальные христиане экивоками все-таки признают наличие некоего духовного мира. Но они все равно как свидетели верят, что пока мы не воскреснем в телах и не будем жить в телах, у нас не будет никакой вечной жизни. Отсюда у них постоянно в голове всякие противоречия. С одной стороны, они говорят о святых, о старцах, которые в небесах пребывают после смерти и так далее. А с другой стороны, рассуждают, что будет всеобщее второе воскресение, в которое мы будем жить в телах, так сказать, на обновленной земле. Это будет нашим царством, божественным раем. Свидетели просто выкинули эти противоречия. Те, кто развили их доктрину, они просто все это проанализировали и выкинули то, обрезали ту часть, которая противоречит, ну, второй части. Вот если латинское слово, оно дезавуировало и опровергло вот вторую часть, вот это ложное представление о воскресении в телах после смерти, то свидетели тоже, руководствуясь сугубо природными рациональными представлениями, вырезали первую часть, то есть все, что связано с миром духовным. А так это то же самое, то же, что и процветает и в других христианских церквах. И более того, как тут говорится, если они не поверят в то, что тело вновь соединится с душой, они вообще не будут тогда верить ни в какое воскресение. И это правда. Из всего этого совершенно ясно, в каком мраке пребывают они в отношении предметов небесных. Это объясняет, почему они не могут иметь никакой веры, насажденной в них, если Господь не будет удерживать их от ложностей могуществом своей силы. И поскольку такой силы не было до пришествия Господа, а только после его пришествия, когда он сделал человеческое в самом себе божественным, то поэтому они и не могли быть освобождены из низшей земли, где наваждались ложностями, и быть поднятыми на небо до тех пор, пока не произошло воскресение Господа. То есть, смотрите, мы опять же возвращаемся к теме людей церкви, со всех церквей духовных до пришествия Господа. Айда, они усердно в простоте души, многие из них выполняли заповеди своих церквей, существовавших до иудейской церкви. И в самой иудейской церкви были люди, которые выполняли заповеди в простоте. Но они не могли быть извлечены из представлений чисто природных, потому что их собственное сознание формировалось исключительно из природного мышления. И только после того, как Господь, взяв человечность в Иисусе Христе, соделал ее божественной, Он, прививая эту человечность, но совершенно новыми побуждениями, в то их простое чувственное, в котором они исполняли заповеди своей церкви, если они их исполняли истово и привязывались к ним в простоте душевной и в невинности, и в послушании, Он даровал тогда им из этой новой, оно сначала из этой новой составляющей своей божественной любви, духовной любви, формировал в них новую духовную волю, потому что небесную волю они принять не могли, ибо небесная воля принимается только в личную волю человека, а личная воля у них была падшей. Но Он формировал в них новое волительное, и из этого волительного давал им уже в том мире просветление подлинно духовного истинного, из духовного доброго это нового волительного, и оно становилось их царством небесным. То есть их сознание извлекались из мышления природно-духовного и входили в мышление подлинно-духовное, и они становились ангелами духовными. И то же самое происходит и с каждым человеком и поныне. То есть только просветлением Господним из нового волительного, которое Господь засевает в нем, в познаниях памяти его сознания, извлеченного из своего божественного слова, Господь и может даровать ему подлинное просветление и новое духовное рассудочное мышление. И никаким другим образом, никакими там, как они думают, контактами с потусторонним миром, никакими там исполнениями Духом Святым чисто внешних чувственных начал, только через жизнь в послушании в заповедях Божественного Слова. «Что это у тебя в руке?» Он отвечал: «Жезл». Здесь означает силу божественной человечности Господа. Это ясное значение руки как силы и значение жезла как тоже силы. Это означает силу божественной человечности Господа, потому что Моисей прообразовывал Господа в отношении божественного закона или же слова, которое является божественным истинным, происходящим от божественной человечности Господа. Сила, которая означена рукой, является силой, происходящей от божественного рассудочного Господа, тогда как сила, обозначенная жезлом, является силой, происходящей от божественного природного сущего Господа. Простирание руки означает силу в духовном, а простирание ноги означает силу в природном. То есть тут очень важный момент. Рука обозначает, вот как нечто живое обозначает природное, духовное рассудочное, потому что духовное рассудочное – это живое. А вот медный жезл, медь, означает мертвое природное, потому что металл мертвый, в отличие от органической ткани руки. Но человек сначала проходит через мертвое природное, то есть через преобразование своего сознания научностями из слова мертвыми, его смысла буквального, и через мертвую же, опять же, жизнь в природном добром, в котором нет совершенно ничего духовного. То есть пока он борется со злами, как с грехами против Господа, он борется исключительно из природных представлений о Господе, и исключительно из природных представлений о зле, и борется со злом не с его духовными корнями, а с его природными проявлениями. теми, что охватываются природным смыслом божественного слова во второй половине десятисловия. И он от этой борьбы еще вовсе не становится духовным. Он лишь преобразуется, а еще не возрождается. Но без этой стадии преобразования никогда не будет стадии духовного возрождения. То есть пока жезл не исцелит его от змей чувственного, он не может быть исполнен божественным рассудочным, потому что он его извратит и обратит в гораздо более внутренние зла духовные, чем те зла просто чувственные, природные, в которых он сейчас пребывает. Вот поэтому Господь сначала ставит для нас жезл медный на исцеление, то есть это исцеление от чисто чувственных зол, через чисто чувственное понимание Писания и через чисто чувственную жизнь по нему. И только когда происходит процесс преобразования, вот мы уже говорили, это как живая и мертвая вода. Сначала нужно сложить разрубленные куски мертвого тела и полить их мертвой водой. И они срастаются, но они срастаются в труп. Это еще не живое тело. Вот это дает вот этот вот медный жезл. Он помогает разрозненным, разбросанным по строительной площадке это вот, строительным материалом сложиться в дом, еще не заселенный, то есть вот в тело человеческое, которое уже затем может быть сосудом для восприемника воды живой. Потому что если живой водой, как мы уже не раз говорили, полить куски разрубленные трупа, они-то оживут, но человек снова умрет, потому что вот эти разрубленные куски не смогут жить как целое тело. Иегова сущий сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю. Означает здесь влияние силы божественного природного начала Господа на чувственное начало. Это ясно из значения жезла, как силы в природном. А когда это говорится о Господе, как силы, происходящие от его божественного природного, о чем говорилось только что выше. Из значения бросания или посылания, как исходящего таким образом наития, и из значения земли, как внешнего в человеке. Здесь его чувственной и плотской степени сознания в человеке, которые являются самыми внешними, поскольку жезл превратился в змея, а змей означает чувственного и плотского человека. Под божественной силой Господа здесь понимается божественная истина, происходящая от Господа. Ибо сила настолько пребывает в божественном истинном, что она является самой силой. Божественная истина, исходящая от Господа, проникает в каждого человека через его внутреннее начало, во внешнее, даже во внешний чувственный и плотский уровень, и повсюду приводит все в порядок. На чувственном уровне предметы соответствуют тем, которые проявляются в мире и на земле. Но поскольку предметы, находящиеся в мире и на земле, проявляются в чувственном постижении человека иначе, в отличие от того, чем они в действительности являются, поэтому они полны обманчивости. Поэтому, когда чувственное полагается только на обманчивость, мышление тогда неизбежно противится доброму и истинному веру, поскольку это мышление основано на видимостях. И когда в него проникает божественная истина, оно превращает оное истинное в ложное. То есть божественная истина есть той жизнью, той силой, которая оживотворяет все сущее. Вот поэтому латинское слово и говорит, что все во Вселенной создано божественной любовью через божественную премудрость. Или же божественным истинным из божественного доброго. Но оно не действует непосредственно, потому что если бы оно действовало непосредственно, то человек превращался бы просто в куклу. Может быть, хорошую куклу, замечательную куклу, но куклу. Оно действует через то сознание в человеке, которое возникает в нем в восходящей последовательности. А в восходящей последовательности существования сознание зависит от осмысления чувственного опыта. То есть сила дает существование его чувственному восприятию и чувственным образом, которое он принимает за мир своего существования. Но смотрите, тут говорится, что то, что мы чувственно воспринимаем, те предметности, которые нам кажется нас окружают, тело, в котором мы, кажется, живем, все это не соответствует в нашем чувственном восприятии тому, чем это все является на самом деле. Потому что на самом деле все это является побуждением в чувственных образах, представительностями по соответствиям, которыми формируема последняя степень человеческого сознания. А вот в чувственном восприятии человеческом, в обманчивости этого восприятия, все это воспринимается как некая такая реальная материальная вселенная, в которой наше сознание является порождением некоего нашего материального тела, а это тело, в свою очередь, существует среди других материальных тел, там звезды, планеты, минералы, растения, животные и так далее. И мы видим предметы не такими, какими они являются в себе. Потому что в себе предметности нашего восприятия – это всего лишь представительностями по соответствиям наших внутренних состояний нашего сознания. А мы воспринимаем их как реальность. И поэтому наше наше чувственное восприятие, в нас рождается желание жить не по духовному в этой реальности, а жить по чувственному. То есть жить не ради духовных целей наших чувственных действий, а ради тех чувственных удовольствий, которые мы из этих действий получаем. Скажем, вот чувственное соединение в супружестве воспринимается не ради его цели, то есть для соединения внутреннего мужского и женского сознания и для рождения детей природных, а только ради того чувственного удовольствия, которое это соединение дает в непосредственно чувственном соприкосновении. И тогда это чувственное удовольствие становится самоцелью, а все остальное уходит на задний план или вообще отрицается, вот как сейчас модно, типа вот говорят, жизнь без детей, она же такая приятная, а что, хорошо там, будешь старый, государство о тебе позаботится, пенсию даст, зачем эти дети нужны? И вообще эти проблемы с этими детьми, жизнь там ради другого супруга, да зачем жить для другого человека? Нужно жить, получая во всем только свое чувственное удовольствие. И вот отсюда вот это вот безумие, которое каждый хочет жить только для немедленного чувственного удовольствия. И так со всем остальным. И поэтому плюют на вторую половину десятисловия в частности, на религию вообще, говорят, а пошли вы со своим Богом, какой там Бог, а раз живем, мы животные, которые родились в этих телах, и вот все, что мы сейчас не получим, мы никогда не получим, потому что умрем как животными, а потом поэтому будем отрываться на все сто, будем такими оторвами, которые будут только чувственное удовольствие получать. И сила божественного истинного, которая воплощается во все эти образы чувственного восприятия, как тут сказано, тогда, если мышление основано на видимости, когда в него проникает божественное истинное, оно превращает это истинное в ложное, прежде всего, в ложное своего осмысления и жизни по этому осмыслению. «Простри руку твою и возьми его за хвост» означает возможность возвышения из последних чувственных начал. Это ясно из значения руки как силы и из значения хвоста змея как самого низшего уровня чувственности. Что змей означает чувственность, уже было показано выше. Таким образом, его хвост означает последнюю или самую нижнюю часть чувственности. Возвышение означается здесь словами «простри и возьми», поскольку тот, кто простирает руку и берет что-либо ползающее с земли, тот поднимает его. Поскольку змеем означается отдельная чувственность, и отсюда рассуждение из обманчивости чувств об истинах веры, то хвостом змея означается самая ложь, так как это есть последнее или же низшее. И тот, кто пребывает во лжи, таким образом в последнем и низшем, взирает полностью вниз и вовне, то есть на мир и на землю, а не вверх и не внутрь, то есть на небо или же Господа. То есть такой человек взирает фактически к аду. Это только так говорится, что он взирает к мирскому и чувственному. Но поскольку никакого такого мира не существует, это всего лишь видимости чувственного восприятия, то он взирает к обманчивостям осмысления этого чувственного восприятия и к воспоследующим отсюда ложностям, ложным выводам в отношении жизни и к жизни по этим ложным выводам. А это и есть ад и преисподняя, когда человек живет живет злами, а мыслит ложностями. То есть о таких людях говорится, тот, кто не взирает к небу и к Господу, тот с неизбежностью взирает исключительно к аду и к преисподней. Он простер руку свою и взял его за хвост, означает подъем к внутреннему. Это ясно из значения простирания руки и взятия, когда говорится о предметах, которые находятся ниже, как подъема к более высоким вещам или же, что то же самое, к внутреннему. Из значения руки как внутренней силы и из значения змея, которого он взял, как чувственности и рассуждений, происходящих оттуда. Сила от божественного сообщается, когда чувственность возносится к внутреннему. То есть Господь постоянно стремится извлечь человека из вот этого ложности мышления по чувственным. И поскольку человек живет исключительно в чувственном, то поэтому Господь, обожествив человеческое в Иисусе Христе вплоть до чувственного, дает человеку такую силу чувственного, которая его извлекает из этой ложности. Вот посмотрите, люди, живущие чисто чувственным, вот с какой бы стати они бы стали, вот это же иногда выглядит как непонятно что, вот что мне там пить, гулять, веселиться, там бескудничать как можно. А они ходят в свои храмы, они молятся своим иконкам. И по большей части они это делают, потому что это как бы этическая традиция, как бы культурная традиция. Через это они сначала приобщаются к самоидентификации. Но и тут, казалось бы, что им это там заветы предков, что им это идентификация. Но купили гаджеты, воткнулись в них, и, так сказать, самое современное, передовое, прогрессивное, как их постоянно и призывают делать. Но нет, они ходят по воскресеньям в храмы, молятся. И время от времени таких молящихся пробивает на что? На медное чувственное, то есть на борьбу с чувственностями, вот этими змеями. Если они начинают серьезно относиться к иконкам, серьезно к храму, серьезно к тому, что им иногда проповедуют священники, что не надо красть, блудить, лгать, завидовать чужому и присваивать его, они хотя бы просто из страха. Но для того, чтобы был страх, они должны поверить в реальность этого. А откуда приходит такая вера в реальность этого у человека простого чувственного? Смотрите, уж как большевики старались развеять эту веру. Говорили, Бога нет, ничего делать не надо, надо же только ради чувственных удовольствий и так далее. И все равно многие из чисто простых чувственных людей во всем этом адской системе постоянно пытались вернуться к этому чувственному, медному, божественному. Почему? Потому что такова сила божественного, чувственного в сознании человека. Вот именно то, что человек, невзирая на все адские старания в большевистской системе в Советском Союзе, простые люди, многие так и не ушли от этого простого чувственного Господнего, говорит нам о том, что оно существует и какой силой оно обладает. То есть действуя в абсолютно адской, абсолютно атеистической системе, которая постоянно навождала своей идеологической обработкой их сознания, все равно многие не теряли вот этой вот внутренней связи, и божественное, чувственное в них проявлялось. Вот вроде бы и церковь была там, 70-80% было этих в ней священников, это были кагбистские служители. И все равно, так как они вынуждены были проповедовать по книжкам, которые им всучивали при вступлении в эту церковь, и они паству свою часто пробивали на божественное чувственное проявление в ней, и в них самих иногда это проявлялось, и они раскаивались, и они уверовали, и они старались порвать со своей системой. Вот где самое яркое жизненное свидетельство того, что есть Господь. Что сила его необорима, что никакие силы ада не в состоянии его преодолеть в отдельных человеческих сознаниях. И что когда стоит жезл Моисея медный, это даже не закон и слово, это действие божественного чувственного через самые примитивные средства, какие-то иконки, какие-то побасенки и так далее. Но даже и в этих случаях божественное действует и насаждает в сознаниях у людей зерна своего царства. И он стал жезлом в руке его, этот змей, означает, что тогда дана была сила от божественного. Это ясно из значения змея, который стал жезлом, как чувственность, и значения жезла, как силы в природном, и значения руки, как внутренней силы, пребывающий в просветленном рассудочном. Оба вида силы исходят от божественного сущего. Ситуация здесь такова. От себя человек взирает только вниз, то есть в мир и к земле, потому что от себя он пребывает во зле и лжи. И когда он туда взирает, тогда чувственность в нем господствует. И более внутренние предметности никак не противодействуют, поскольку они следуют за силой потока и поддаются ему. Однако же не от себя самого, а исключительно от Господа человек может взирать вверх, то есть к небу и к Господу, что происходит посредством подъема и когда внутреннее возвышается. Чувственность возвышается тогда так же, но ее свет тогда тускнеет, потому что преобладает свет небесный. Когда это происходит, то доброе и истинное входит от Господа и также тогда принимается. Это понимается под силой, данной от Божественного. Однако никто иной не может быть поднят таким образом, кроме тех, которые жили в добром вере и в благолюбии. Мне дано было знать из реального опыта о подъеме к более внутренним предметам, поскольку я испытывал это тысячи раз. То есть, когда сила Господня начинает действовать в чувственном, то сначала кажется, что она только усиливает это чувственное. Вот люди истово ходят, даже самые простые, поклоняются иконкам и так далее. Люди начинают усиленно читать божественное слово на более высоком уровне. Но читать чувственно, то есть посмотрите, часто понаблюдайте за так называемыми верующими людьми, они становятся радикалами, экстремистами, начетчиками. Но это значит, что сила Божественного начала действовать, и тогда в них постепенно отмирает вот это вот самое простое чувственное, ядовитое, вот эти вот змеи чувственного, и они... Если они серьезно восприняли свой собственный радикализм, свое собственное начетничество, постепенно начинают все больше и больше бороться с чувственными удовольствиями ради чувственных удовольствий и все меньше и меньше получать от них наслаждение. Потому что всякий раз, когда змеи атакуют, когда на них приходит чувственное, а в них возвышается голос Господень и заставляет их взглянуть на вот этот жезл в руке у Моисея, у них наступает конфликт совести, какой она тогда у них не есть, и вот этих чувственных удовольствий. И тогда чувственное удовольствие им причиняет неудовольствие, потому что пока они получают удовольствие от чувственного, их в то же время мучает совесть и отравляет им это чувственное удовольствие, которое без совести яркое, совершенно это вот непосредственное. А тут оно отравляется, отравляется, и всякий раз, когда чувственное возвращается, они уже превентивно начинают чувствовать сосание под ложечки, потому что понимают, это принесет им страдание совести. И через определенное количество циклов такого возвращения, они начинают содрогаться уже от одной мысли, что это чувственное может к ним прийти. То есть они теряют к нему привязанность, не хотят его и содрогаются от одной мысли, что они могут вдруг погрузиться опять в это чувственное. И тогда Господь поднимает их внутреннее начало, и тогда они становятся более восприимчивыми к наитию Его небесного света, и тогда ступень за ступенью, проход за проходом Господь начинает очищать внутреннее их сознание, формировать в них новое, гораздо более внутреннее духовное волительное, потом духовное рассудочное. И тогда уже Господь не действует не медным жезлом в руке Моисея, а самой рукой Моисея, то есть духовным рассудочным в их сознании. «Еще так сказал ему сущий» означает здесь предвидение относительно того, какими были бы принадлежащие к духовной церкви, если бы не имели веры. В детстве, а затем и в юности, принадлежащие к духовной церкви имеют веру в положение учения своей церкви. Но тогда веру они обретают от родителей и от учителей, а не от себя самих. И поэтому, если они впоследствии отступают от веры, то они тогда профанируют истину лишь в малой степени. И такая профанация может быть удалена божественными средствами. И таким образом человек освобождается от вины в этом, в другом мире. То есть, если человек пребывал в вере, насажденной в него извне, учителями, родителями, а потом совершенно порвал с ней, вот все вот эти вот, это типичная ситуация в религиозных общинах, когда дети вырастают, восстают против своих родителей и уходят. Тогда в мире ином, поскольку профанация была самой минимальной, от всей своей последующей жизни они могут быть опустошены, вернуться к состояниям детства, в то время, когда они в послушании воспринимали от своих родителей веру, возрастом 5-7 лет, может быть, и через это быть возрожденными к Царству Господнему. Но вот если человек имеет веру в учение Церкви и в Слово уже от себя самого, то есть утверждается в том, в чем он был наставлен, а впоследствии отступает и отрицает в себе то, во что раньше верил, особенно если он ведет жизнь противоположную истине, которую он сам утвердился, или истолковывает тогда истину, приспосабливая к себе, или вообще отвергает ее, то тогда вот он подлинно внутренне оскверняет истину в себе. Это происходит потому, что он смешивает и соединяет тогда в самом себе истину и ложь. Поскольку такие люди едва ли имеют какой-либо остаточности истинного и доброго, то в другой жизни они в конце концов становятся подобными скелетами, имея настолько мало жизни, насколько имеют кости относительно органической жизни тела. Однако более ужасная участь ожидает тех, которые профанируют доброе, по сравнению с теми, которые профанировали истинное. Принадлежащие к духовной церкви могут профанировать истинное, но они гораздо менее способны делать то же самое с добрым. То есть человек духовной церкви не имеет своего собственного доброго. Его собственное доброе в нем находится от Господа. Поэтому он не может профанировать доброе от самого себя, как это профанировали люди древнейшей церкви. Но он может смешивать его со своим собственным и профанировать то истинное, которое в его сознании происходит от Господнего доброго в нем. Вот говорится, что воля в человеке церкви возрожденном принадлежит не ему, а Господу. И это доброе, из которого формируется это волительное, формируется оно из божественной духовной любви, из божественного благолюбия. Человек себе профанировать не может. Но вот то истинное, которое в нем возникает просветлением из этого доброго, и которого он присваивает тогда как свое собственное истинное в своей мыслительной части, вот его он может профанировать. Вот это вот то, что в латинском слове и истолковывается как значение заповеди Ветхого Завета «Единение плоти с кровью». То есть, когда человек смешивает в себе истинное, которое он из божественного доброго усвоил как свое собственное, с тем ложным, которое он получает из собственного злого, которое находится в его невозрожденной памяти. А это происходит тогда, когда он начинает то доброе жизни, которое он получает посредством вот этого истинного веры в себе, или же присваивать, то есть объявлять своим собственным добрым, то есть природное доброе, а не Господним в себе, или же тогда, когда он начинает мешать его со злым, проистекающим от своей собственной воли. Потому что когда это в нем раздельно, то Господь в другой жизни опустошениями отделяет злое в его жизни от доброго, которое он сам в него засеял, вот как в притче евангельской после молодьбы, так сказать, плевела отсеиваются от пшеницы. Но вот если человек присвоил себе доброе Господне путем извращения истинного, через ощущение того, что это я стал добрым, не что то, что вот Господь во мне жил добрым и в какие-то моменты моей жизни воздерживал меня от моего злого, даже если это злое потом возвращалось, а он начинает думать, что я уже стал спасенным, я уже стал добрым, я уже стал истинным, и мое зло меня не осуждает. Он думает, что да, я делаю то же зло, что и до того, как я был стал верующим. Но это же теперь ерунда. Теперь главное, что у меня правильная вера. Или, как многие католики думают, главное, что я делаю добрые дела. И эти добрые дела делают меня добрым, а поэтому мое злое не имеет никакого значения. Вот тогда человек профанирует в себе истинное, человек духовного гения. И единственный способ от этого избавиться, это всегда помнить, что я не стал лучше ни на единую грань. Просто в каких-то состояниях жизни Господь своим влиянием, своей силой вот этого своего чувственного воздержал меня от того совершения того злого, которое моя собственная воля хотела совершить. И что я должен понимать, что в эти моменты Господь во мне действовал, а не мое собственное. И что я не стал от этого лучше. А что это святость Господней силы, которая во мне засеяна вот в этом вот состояниях моего сознания и проявилась в пространствах, временах и действиях моей жизни, и что это Господь во мне таком же злом, каким я был по-прежнему действовал, и что вся моя надежда заключается в том, что из этого засеянного в меня зерна божественного благолюбия в деле благолюбия в том мире после опустошения от моего собственного во мне может произрасти спасающее меня Царство Господне. Аминь. Ну что, есть вопросы по теме занятия?
Я хотел бы задать вопрос, похожий, как я задавал на прошлом занятии. Вот вы говорите, что очень важно понимать, ну, узнавать истины о Господе и Слово. Но не совсем понятно, какие места Слова вот как бы представительствуют эти истины, а какие не очень. Или же нужно понимать, что все Слово говорит о Господе просто в разных качествах.
Да, именно так. То есть, как говорит латинское слово, во внутреннем своем смысле Слово говорит о Церкви Господней и о Господе. Но Церковь Господня – это Господь в человеке. Это не куда там что-то отдельное, собственно, человеческое. А это Господне, сущее, но воспринятое как человеческое существование. И поэтому, когда мы читаем, допустим, ну вот Ветхий Завет, когда там говорится об племени израильском, то это говорится о людях Церкви христианской на самом деле, пребывающей в духовных постижениях. Но по сути это говорит о присутствии Господа в сознаниях людей Церкви христианской. Например, когда мы читаем Тайны Небесные, первые 12 глав посвящены описанию Церкви. Древнейшей, потом древней, потом иудейской и так далее. И в первом приближении это говорит вот... В Ветхом Завете мы думали, что это говорит о создании мира, об иудейском племени. В букве латинского слова мы уже поняли, что это говорит о внутреннем церкви. То есть из духовного смысла слова Господь нам показал, что это говорит о его церкви в сознании человека. Но потом мы узнаем, что по сути это говорит о Господнем присутствии как церкви в сознании человека и фактически говорит о Господе во внешних формах сознания человека. Вот начиная с 12 главы, где говорится о прославлении Господнем, там вроде бы более непосредственно говорится о Господе Иисусе Христе. Но на самом деле и первые 12 глав тоже говорят о Господе. Но если в последующие 12 глав, последующие после 12 главы главы говорят о Господе в человеческом Иисуса Христа, то первые 12 глав говорят о Господе в человеческом у обычного человека. Но это все же они говорят именно о Господе и в Иисусе Христе, и в обычном человеке, и в человеческом Иисуса Христа, и в человеческом у обычного человека.
В Евангелии есть такая фраза, насколько я помню, Господь говорит. Это когда он разговаривал, по-моему, то ли с фарисеями, то ли с саддукеями, он говорит: «Исследуйте Писание, ибо они все говорят обо мне». Это в Евангелии написано.
И даже если непонятно, часто как какая-нибудь глава отображает там внутренние аспекты там Господа, то нужно просто, ну, как бы довериться и пройти ее и
да. Оставить. То есть не насилуя, но просто понимая, что пока нет еще внутреннего просветления в понимании этого места, но удовлетворяясь хотя бы внешним рассудочным пониманием, хотя бы в том, что там открылось. Потому что по мере того, как человек и Господь укореняется в духовной церкви своим новым волителем, он начинает давать ему все больше и больше совершенное просветление. Вот как бы высший случай – это сознание Иммануила Сведенбурга, которым Господь Иисус Христос дал свое полное просветление в духовном рассудочном, которое стало его вторым пришествием. И который в рассудочном у Сведенбурга присутствовал во всей полноте и в своей славе. Вот почему в Сведенбурге, Сведенбург через это просветление видал Господа в любой частности и Ветхого, и Нового Завета. И через это же Господня проявлялась во всякой частности написанного им Писания, которое мы теперь называем латинским словом или же Третьим Заветом. Но это как бы высшая степень, ну а есть и самые начальные степени, когда мы, читая латинское слово, просто, скорее, просто держим в уме определенного рода понимания, хотя еще никакого просветления нет.
То есть мы как пазл собираем по кусочкам?
Да, да, да. То есть Господь нас как пазл изнутри собирает, но выглядит так, словно мы сами себя собираем. Он силой своей нас собирает. Ну что, есть еще вопросы?
Я понял, что вот здесь из сказанного вам, там есть такое место из Писания, в Евангелии, что вникай в себя, вникай в учение, занимайся этим постоянно, читая слово, потому что настаиваешь себя, там и слушающих себя, в первую очередь написано, что вникай в себя. А вот в другом месте там есть, что вот люди, которые они достигали и не могли достигнуть этого слова, усвоения. Вот в таком случае тогда все равно берет Господь какое-то зерно, которое осталось в человеке, да?
Да, он насаждает даже из просто из чувств. Да.
Почему? Потому что вот он говорит там совсем другой раз непонятно, но человек вот он стремится, достигает, но не может этого постигнуть этого. Там но все равно там берется это в критерии Господа, это получается как тайна, да?
Да, вот первое благолюбие – это борьба со злами конкретными, чувственными злами, как с грехами. И вот говорится, что царствие, вот именно по этому случаю говорится, что царство – это как малейшее зернышко, которое меньше всех остальных зерен.
Это понятно, остальных, в этой ситуации понятно. Да.
И если человек в этой жизни не достиг, то он достигнет следующее. То есть, если он действительно это зерно там в нем есть, в его, так сказать, амбарах, то в том мире это зерно будет кинуто в почву его сознания, прорастет деревом, в котором будут видеть гнезда птицы небесные по евангельской притче. То есть, он в том, то, что он сейчас не понимал, то, что он читал и не понимал, оно все равно откладывается в его памяти. То есть, все равно оно составляет принадлежность его памяти природной. Оно меняет структуру его памяти природной. А в том мире по соответствию, то, что соответствовало памяти природной его в его духе, оно просветляется, и тогда он получает неизмеримое наслаждение, постижение и понимание того, что в этом мире просто отложилось его памяти природной, как непонимаемый им текст. Вот точно так же ситуация, что когда люди присутствуют на богослужениях, они слушают проповедь, которую часто могут не понять целиком или даже почти полностью. Они присутствуют в ритуалах, которые они понимают чисто природно. Но в их внутренней памяти, через их внешнюю память, это засевает состояние святости. И если есть вот это зерно действенного благолюбия, то в том мире эти состояния святости раскрываются, и то, что в этом мире казалось непонятным, сложным и так далее, вдруг наполняется божественным светом и просеивает в полном понимании и духовном постижении.
И еще вот к этому вопрос дополнения. Вот обратно. Для этого обратно тоже Господь действует, способствует для усвоения, допустим, слова или к преобразованию. Обратно тут не было как сказано, или это отдельная тема, как жертвенности, все равно, чтобы жертвовать чем-то для достижения.
Ну да, человек жертвует.
Способствует, да, жертва божественно.
Да.
Несмотря как он человек правильно, или бывает ложно, или, допустим, незаконное смиренно-мудрее, коснулись это. А вот в Писании есть такое, как описывается, что человек не понимая, или, допустим, он подчиняется этому, незаконное смиренно-мудрее есть. Все равно Господь это как смотрит, это как условие, чтобы для усвоения слова было, mm-hmm. для понимания.
Да.
Это тоже есть, жертвенность.
Да. Да?
Да. Есть. Да. Потому что здесь как бы составляющих, вот, как бы я не услышал этого,
mm-hmm.
в принципе, я чего задаю. Это есть способствует для условия, mm-hmm. чтобы Господь действовал, да?
Да, да, mm-hmm. да. Это называется послушание.
Я просто оно как бы имеет отношение, но я как бы не услышал, mm-hmm. я чего спрашиваю.
Ну, там бы было сказано, что вот пребывает в святом послушании.
Ага, ну да, да просто да. так коротко.
Я не развил это.
Коротко, да, не развили, mm-hmm. да, да. Ну, я зачем уж.
Это же как ангельская невинность.
Да, да, да. Mm-hmm. Только на самом нижнем уровне. Mm-hmm. Вот через послушание прививается невинность.
Просто вы как не развили, вот я думаю, как бы это как отдельная тема.
Да, да, это совершенно да, отдельная да. тема.
Оно как бы имеет место, чего я так и спросил.
Ну, говорилось еще, что послушание все-таки это тогда, когда человек серьезно относится к слову. Это звучало серьезно. А серьезно это когда? Это когда человек действительно, он как к святым вещам относится к слову. Пусть он не понимает, но если он серьезно к этому относится, то есть он прикладывает какие-то внутренние силы, усилия, это зернышко засевается.
Все равно, если как вот представление, или еще есть, как вот я просто пример был, что я с Ивановской церкви, а там в 90-е годы он один такой, ну как там, как восяковал там, ну, такой этот, и говорит, ты в церковь ходишь, все, говорит, вот, и он говорит, я так не могу словами сказать ничего, говорит, но я чувствую, что вот вы, люди, как бы, стремитесь там к какому-то, и вот, я понимаю, что-то есть святое, говорит, вот, и дает деньги, говорит, вот, за меня дай там, куда расправить, я говорю, ему, ну, культурно сказал просто, что ты должен сам это сделать, дать. Почему? Потому что я не могу за тебя сделать, потому mm-hmm. что как бы этот и вот человек, что вот есть что-то такое, какое-то драгоценное, что-то светлое есть в жизни. Вот, вот, ну, как бы, а что он, ну, не имеет представления, ну, из-за чего что вот у него такое восприятие, понимание вещей есть. Что есть обратно злое, есть что-то светлое, ну, доброе.
Ну да, это действие Господне чувства да. его сознания, пусть да. даже и в таком опосредованной форме. Ну что, если нет, тогда давайте помолимся. И завершим наше занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.